Это «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Холодная война, биполярный мир, антиамериканские мифы – все эти идеологические конструкции, корнями уходящие в эпоху сталинизма, возвращаются в новейшее время. Америка, недолгое время побывавшая в статусе идеала, снова превращается в жупел. О прошлом и настоящем советского антиамериканизма размышляют гости программы Александр Чубарьян и Питер Рэдуэй. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 7 января 99 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
В начале лета 98 года я предложил начальству сделать серию передач о прошлом и будущем советского антиамериканизма. Идея была встречена с интересом, да вот только формулировка ее вызывала недоумение. Какое же будущее у того, что уже в безвозвратном прошлом? Антиамериканизм встречается, конечно, в России и сегодня, но советского-то ничего не осталось. Полгода спустя, когда мои предложения были уже, казалось, похоронены под грудой не менее замечательных планов, антиамериканские страсти в России разыгрались настолько, что даже «Известия» констатировали.
Россия стихийно обрела национальную идею. На роль ее стержня претендует антиамериканизм.
Позабытый проект вновь ожил. Итак, советский антиамериканизм вчера и сегодня. Есть ли у него будущее? Разговор об этом в программе «Разница во времени».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так. Ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сегодняшнюю тему я уже назвал «Прошлое и настоящее советского антиамериканизма». Для участия в обсуждении этих вопросов я пригласил ученых, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Агановича Чубарьяна. Он директор Академического института всеобщей истории в Москве и в Вашингтоне, политолога, специалиста по новейшей истории России профессора Питера Редуэя, а также живущих и работающих в России американцев, московского сотрудника американской юридической фирмы господина Шейна Дебира и корреспондента «Санкт-Петербург Таймс» Джона Варолли из Питера. Начну с очевидного для меня, о чем, впрочем, современные российские ненавистники Америки, кабинетные теоретики и газетно-думские практики борьбы с гегемонизмом Соединенных Штатов, с американскими пороками и тлетворным влиянием, то есть политики и идеологи самых разных политических мастей, предпочитают почему-то сегодня не говорить. Нынешние антиамериканские концепции, настроения и предубеждения в России – явление по своей природе советское. Никакого русского антиамериканизма никогда уж, по крайней мере, до Октябрьского переворота не существовало. Воцарившаяся после 1917 года коммунистическая идеология, оборудованная классовым подходом к любым объектам, попадавшим в ее поле зрения, от политики и физики до географии и музыки, разделяла все американское по классовому принципу. Помните, американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные. Америка, политического признания, от которой СССР добивался до 30-х годов, изображалась с одной стороны как государство толстосумов, где негров вешают, терзаемое муками кризисов перепроизводства, безработицы и Великой депрессии, с другой как ристалище классовых битв, где среди рабочих и фермеров, вне зависимости от цвета их кожи, зреют гроздья классового гнева, а также любовь к СССР и пролетарская солидарность с достижениями страны Советов.
Велика страна моя родная, много дней лишь по ней век. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой.
До Второй мировой войны изображение Америки, рисуемое казенной пропагандой, как бы двоилось. Тут и город желтого дьявола, где постоянно звучит музыка толстых, а в небоскребах Уолл-стрита пузатые мистеры-твистеры ворочают капиталами и вынашивают свои злодейские империалистические замыслы. Но тут и симпатичная одноэтажная Америка, в хижинах которой ютятся дяди Томы, небогатая, страдающая от безденежья, безработицы и беспросветности трудовая масса, для которой один свет в окошке – успехи далекой страны, где так вольно дышит человек.
Где так вольно дышит человек.
А в сознании советских руководителей была еще одна Америка, кладезь технологической премудрости и научной организации труда, которые торговой или хитростью, шпионской или ловкостью надлежало позаимствовать и приноровить к замечательному делу борьбы за коммунизм в планетарном масштабе. Но вот того, что сейчас часто видим мы в российской печати, одноцветного тотального антиамериканизма еще не было. Невозможно, к примеру, было найти в газетах высказывания вроде
«Америка всегда бьет безоружных и всегда ниже пояса, потому что она сама ниже пояса».
Америка, разжиревшая на убийствах бизонов и индейцев, скупившая у работорговцев пол Африки, по-прежнему плодит рабов. Ельцин – раб Клинтона.
We'll be right back. И до войны бывало, что отдельные высокозакрученные винтики советской государственной машины обвинялись в сотрудничестве с американским империализмом. Надо сказать, куда реже, чем в сотрудничестве с немецкими и японскими фашистами, с британской и французской разведками. Но чтобы обвинять главу государства и большинство госруководства, притом многократно, в связях с США, такого, конечно, не было. Как политическая доктрина и культурный феномен, казенный советский антиамериканизм окончательно сформировался лишь после Второй мировой войны, в которой СССР и США являлись, как известно, союзниками, и из которой вышли победителями. Именно тогда, и то не сразу, антиамериканизм становится в СССР существенным компонентом национального сознания. Идеологической мифологии, внутренней и внешней политики, культуры и повседневности. Мне представляется весьма важным отметить здесь, что в основе этих изменений лежало вовсе не то, что этносоциологи называют порой нормальной нелюбовью к соседям, то, что является обязательной составляющей европейских и азиатских национализмов. Своим становлением советский антиамериканизм обязан, по-моему, прежде всего трансформации послевоенной коммунистической, сталинской, если вспомнить ее главного автора, доктрины, рассматривавшей недавнего союзника США как противника номер один, главную угрозу самому существованию советской государственности, сохранить которую может лишь ядерный паритет, открытая идеологическая конфронтация и тайные революционно-освободительные операции во всех точках планеты, где предполагаются прямые или косвенные интересы Соединенных Штатов. «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена прошлому и настоящему советского антиамериканизма. О его возникновении мне говорит член-корреспондент Российской академии наук Александр Чубарьян.
Вообще, возникновение вот таких устойчивых стереотипов в представлениях одних народов о других – это очень интересная проблема. Сейчас она находится в известном смысле на авансцене исторической науки и политологии. По-английски это звучит, или по-французски «image de l'autre», или «image of others». В это включается очень много факторов. Вы справедливо сказали, что если говорить о Соединенных Штатах, представлениях американцев в России, то этого синдрома в России не было до революции практически совсем. Я думаю, что образ американца в Советском Союзе был тоже, скажем, даже более позитивен, чем образы некоторых европейских стран и народов. Он шел и от обыденного сознания, исторических традиций, но он и шел от официальной политики. То есть, скажем, мы знали позитивные оценки, которые были у Ленина, американского народа, американской сообразительности, деловитости и так далее. Война усилила эти позитивные представления, потому что американцы воспринимались как верные союзники. Я прекрасно помню этот день, я был еще мальчик, 9 мая 1945 года, около Националя, офицеров американских, там было американское посольство, которых качали и подбрасывали в воздух, и кричали толпа совершенно стихийно, и все, что это самые лучшие, так сказать, наши коллеги и друзья». Возникновение антиамериканизма как политической доктрины и концепции, конечно, связано с началом Холодной войны. В известном смысле я бы сказал, что это навязанная сверху концепция, но она была фатально предопределена и необходима. Это неизбежный спутник жесткой конфронтации, которая вообще существует между странами, народами, между людьми даже, если угодно. А тот биполярный мир, который был, когда все было сконцентрировано практически на противостоянии двух супердержав – Советского Союза и Соединенных Штатов. Запад весь ассоциировался с Соединенными Штатами. И я помню, это было, кажется, начало 50-х годов, очередной доклад в колонном зале. Поспелов, тогда секретарь ЦК, делал доклад, который, собственно, дал старт антиамериканских настроений в науке даже, в идеологии, особенно к применению к прошлому. Потому что тогда начали активно раскручивать идеи, что американцы были главными нашими противниками и в 17-м, и 18-м, 19-м годах. Этого не было в 20-30-е годы. Это представления родились после войны. Они положили начало антиамериканским настроениям. Повторяю, это не была стереотип традиции. Это не были ощущения, рожденные из большого исторического опыта. Оно родилось из конкретной политической, идеологической практики. И справедливо сразу сказать, что это был двусторонний процесс. Я был в 61-м году в Соединенных Штатах, первый раз проехал месяц по университетам, и антисоветские настроения были ужасные.
Александр Аганович, но справедливости ради надо заметить, что отнюдь не антисоветские настроения в США инспирировали создание и определили внутреннюю структуру советского антиамериканизма.
Я не сказал, что наш внутренний антиамериканизм родился из позиции Соединенных Штатов. Я сказал, что это был процесс с обеих сторон, потому что не столько антисоветизм, сколько антикоммунизм в Соединенных Штатах был очень силен же в те годы тоже.
В основе окончательно сформировавшегося в годы Холодной войны советского антиамериканизма лежит комплекс конспирологических мифов. Олигархический миф, жидомасонский, геополитический, мондиалистский, теория классовой борьбы и так далее. Согласно всем этим мифам, Соединенные Штаты являются страной желтого дьявола, в которой правят финансово-промышленные олигархи, они же чаще всего, кстати, евреи, тайные масоны и так далее, стремящиеся подчинить себе весь мир. И единственной силой, способной отстоять и спасти мир, являлся Советский Союз. Что изменилось в этих построениях сейчас?
Я, во-первых, немножко чуть-чуть модифицировал то, что вы сказали. Эти все теории, мондиалистские, теории заговора и прочих вещей, олигархические, все-таки, мне кажется, были производными. Это были формы проявления того, что, в принципе, породило вот такого антиамериканского синдрома и настроения. Вопрос для меня стоит так. Что было в этом антиамериканизме, и тогда мы поймем сегодня, что было от политики и идеологии, и что, оказалось, затронуло широкие круги сознания или населения. Я бы сказал, такое обыденное сознание. Я думаю, что об этом, конечно, речи нет, что в политике и идеологии это было центральное направление. Но в обыденном сознании у меня не было ощущения, что это было такое повсеместно распространенная точка зрения и позиция. Она не была повсеместной, потому что она не имела довольно сильной исторической традиции. Она не имела очень большого обоснования. Теперь что произошло дальше? Конец Холодной войны. Казалось бы, снимается главная идея противостояния. Кроме того, то, что вы сказали, город желтого дьявола, эти олигархи, это тоже и все изменилось. Оказалось, что у нас это вроде наша собственная мечта – стать такими же, как они. Америка превратилась уже не только в жупел и идеал врага, но она для очень многих стала выражением какого-то идеала, который нам надо достигнуть. Я сколько раз слышал в обыденном сознании, ну, куда же нам, если бы мы жили, как они, это было бы хорошо. Политической, экономической модели американцы не стали для нас в нынешнее время, последние 10 лет. Я бы сказал, больше здесь усилилась Европа. Я думаю, это связано с тем, что большинство населения России все-таки проводят свои поездки, деловые, свой отдых, отпуска в Европе, а не в Соединенных Штатах. Там дорого, и туда столько людей не поедет. Поэтому появились, что вот мы должны взять даже в официальных кругах. Что для нас это германское чудо Эрхарда, шведская модель и прочее. Американская модель рисовалась как пример для достижения, что было бы это хорошо, но она не стала главным направлением развития. И вот неожиданно снова мы присутствуем при довольно сильной волне антиамериканизма. Для меня это интересный вопрос, я не могу полностью ответить себе даже. Ну, во-первых, я думаю, что это в какой-то мере естественная некоторая вещь, когда есть две супердержавы, и одна ощущает себя равной другой. В одной очень сильно развито ощущение собственной силы, могущества, возможности оказывать сопротивление и влиять, и вдруг это все утеряно, это все прошло. И тогда возникает другой синдром. Раньше был антизапад, и выражением было главным образом вот то, что Соединенные Штаты. А теперь другая постановка вопроса. Мы проиграли. Естественно, при этом победитель всегда вызывает ощущение ревности, если говоря, враждебности. Значит, опять на ком это? На Соединенных Штатах. Они выиграли, они главные победители. К тому же, я думаю, что в поведении Соединенных Штатов очень часто не скрывали этого, что мы победили, они проиграли, и мы теперь главная держава мира, мы теперь можем диктовать, мы теперь можем определять развитие. Я общался с очень многими, у меня есть очень много прекрасных друзей, коллег Соединенных Штатов. Но такой элемент некоторого превосходства в обращении с нами я даже чувствовал на себе, хотя, в общем, это приятные мне люди, я старался об этом не думать. Это явилось не главной причиной, но одним из выражений нового антиамериканизма. Кроме того, это опять та же самая треугольник. Мы, Европа, соседи и Соединенные Штаты. В силу близости, в силу исторических традиций и большей связанности это не вылилось в антифранкофонию или в антигерманизм, даже хотя с немцами у нас трагические сложные отношения. Кстати, все опросы показывают, что русские смотрятся в Германии, немцы в России приятнее, положительный стереотип больше, чем в отношении многих других стран. Значит, опять это Соединенные Штаты. Вот, так сказать, от них исходит наше унижение и так далее. Внутренние наши дела снова оказывают очень существенное воздействие. С одной стороны, экономические наши дела. Кто виноват, что нам так плохо? Да виноваты Международный валютный фонд и банк. Где они сидят? Да они сидят в Вашингтоне. Кто виноват? Виноваты наши реформаторы. А почему они виноваты? Да потому что они взяли за образец американские монетаристские теории. Опять эти американцы насадили нам свой опыт для того, чтобы нас унизить и поставить нас в такое неудобное положение. Спасаем и говорим, так ведь это и Европа их не любит, и Латинской Америке они все там навредили, и в Азии их. Значит, это внутренне создает такое ощущение. Следующий момент, что внутренне в стране сейчас идет довольно сильный рост национального, назовем это самосознание, но и национальной исключительности опять. Ощущение, что мы должны снова спасти мир. Я слышал от очень уважаемых моих коллег-академиков, что духовный кризис всего Запада и цивилизации, кто спасет их? Русская цивилизация может их спасти. А кто главный носитель плохого, гибельного? Американцы. Они там находятся, значит, они процветают и так далее. И эти положительные вещи, которые были в момент, что они процветают, и нам бы хорошо, как у них, сменилось и другой точки зрения. Они процветают, мы не можем подняться. И они в этом тоже виноваты.
Так рассуждает о природе нынешних антиамериканских настроений член КОР Российской Академии Наук Александр Чубарьян. Через 2 минуты эту тему продолжат американцы.
Родина слышит.
Программа «Радио Свобода. Разница во времени». Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Прошлое и настоящее советского антиамериканизма. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 7 января 1999 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Помню, наш разговор сегодня посвящен прошлому и настоящему советского антиамериканизма. Сейчас уже ясно, это демонстрирует нам многочисленные исследования как в России, так и за ее рубежами, что базой политической антиамериканской доктрины, как, впрочем, и мифов, на которые она опиралась в своем становлении, являлся комплекс национальной неполноценности, порожденный неспособностью советского руководства правдиво объяснить подданным, почему в стране самого прогрессивного общественного строя и самой передовой идеологии они постоянно живут существенно хуже, чем граждане страны, находящиеся в последней стадии загнивающего и разлагающегося капитализма. Отсутствие такого объяснения замещалось в пропагандистской политике, во-первых, утаиванием и искажением достижений американской демократии, во-вторых, неадекватным противопоставлением им подлинных и мнимых советских успехов. Это известная пропагандистская модель «Зато». Зато у них негров вешают, зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и тому подобное. Результатом такого рода обработки массового советского сознания явилось создание в нем ложных стереотипов, порочности и бездуховности американского общества, коварства американской политики, являющегося выражением интересов олигархов, стремящихся распространить свою злодейскую власть на весь мир. Реанимация мифа о мессианском предназначении России, об СССР как единственной силе, способной противостоять всему этому американству, и при мобилизации на это противостояние всех национальных ресурсов, способной достичь в нем решающих успехов. В общем-то, это все в прошлом. А что же является источником антиамериканских настроений и их всплесков в сегодняшней России? На этот мой вопрос в Вашингтоне отвечает известный политолог, специалист по новейшей российской истории, профессор Питер Редуэй.
I think the origins of anti-Americanism in Russia Я думаю, что источников антиамериканизма в России много, и у них разные корни. Коммунисты и некоторые националисты недовольны тем, что Соединенные Штаты поддерживали усилия по ликвидации коммунистического режима в СССР. Они бы предпочли, чтобы все оставалось без изменений, чтобы страна продолжала быть коммунистической и чтобы сохранился Советский Союз. Это один из источников антиамериканизма. Кроме того, некоторые демократы и националисты, даже из числа тех, кто не только не выступал против распада СССР, но и поддерживал эту идею, тоже настроены антиамерикански, поскольку считают, что Соединенные Штаты способствовали возникновению иллюзии о том, насколько легко будет перейти от коммунизма к демократии и экономике свободного предпринимательства. Соединенные Штаты и их западные союзники оказывают поддержку Международному валютному фонду и рекомендуют другим странам пользоваться предписаниями этого фонда для ускорения перехода от одной системы к другой. Соединенные Штаты недостаточно критически отнеслись к этим рецептам, которые, к тому же, не привели к успеху, главным образом в области экономического благополучия. Лучше жить стал лишь узкий круг разбогатевших людей, причем разбогатевших не в результате созидательного предпринимательства, а путем финансовых спекуляций и преступных или квазипреступных действий. Для демократов и националистов происходящее в стране резко отличалось от того, о чем говорили ранее Соединенные Штаты и другие западные государства. Коммунисты, естественно, тоже обеспокоены нынешним политическим положением России и считают Соединенные Штаты и Запад в какой-то степени ответственными за это. Многие российские граждане не верят, что действия Соединенных Штатов обусловлены недостаточной компетенцией политиков, и потому приписывают Америке злые умыслы. Соединенные Штаты и Запад, считают они, делают вид, что помогают России при осуществлении экономических реформ, однако на деле стараются ослабить Россию. Думаю, что это и есть основные источники антиамериканизма.
Итак, ни поражение в холодной войне, ни новое мышление и перестройка Горбачева, ни крах коммунистической идеологии и советской системы, ни распад СССР, ни создание новой геополитической реальности не уничтожили традиционного советского антиамериканизма и создаваемых им в массовом сознании стереотипов, а лишь трансформировали их. Более того, почти все действующие на политической арене современной России силы, от национал-патриотов, коммунистов и жириновцев до яблочников и демократов, при случае используют трансформированную аргументацию, риторику и стереотипы антиамериканизма в своей политической практике. Но это все, так сказать, политические игры начальства и тех, кто хотел бы им стать. Конечно, на уровне массового сознания, простыми людьми, многое воспринимается в них порой за чистую монету, но в то же самое время порождает своими неожиданными кульбитами и трансформацией позиции естественное недоверие к такого рода пропаганде. Как же конкретно сказывается этот современный политический конъюнктурный антиамериканизм в российской повседневности, на американцах, которые живут и работают в России? Об этом я расспрашиваю американского юриста, работающего в представительстве американской юридической фирмы в Москве, господина Шейна Дебира. Впервые он приехал в Москву еще студентом, летом 83-го года, а ныне уже больше года здесь работает. Скажите, антиамериканизм, которому посвящена наша передача, вы его ощущаете в своей повседневной жизни?
Вы знаете, я могу сказать, что в своей профессиональной жизни я его не очень ощущаю. Может быть, только бывают, скажем, такие красные директора, у которого есть плохое отношение, может быть, не настолько к американцам, а вообще к иностранным инвесторам, или, можно сказать, даже вообще к чужим, которые якобы вмешаются в их дела. На личном этапе я тоже достаточно редко с этим встречаю. Я бы сказал, что я часто услышу антиамериканские мнения или лозунги, но ко мне лично я агрессивность как такова не очень-то чувствовал.
А какого рода антиамериканские лозунги или высказывания вам приходится слышать?
Наверное, года два назад я ездил поездом от Москвы в Таллин. И вот как раз у меня в купе был такой пассажир, и он практически всю ночь мне рассказывал о том, как, в общем-то, американцы подставили России, что, мол, американцы нарочно все творят, чтобы ослабить Россию, и что, в принципе, Клинтон и до него Буш, и до него Рейган все специально сделали, чтобы вот именно Россия была, скажем, на доску, чтобы Россия больше не была великой державой. Но при том, ко мне лично он был вообще симпатичнее.
Как по-вашему, на чем основываются такие представления русских собеседников ваших?
Вы знаете, я думаю, что я могу это даже сравнить с таким отношением, которое в Америке было среди определенной группы, скажем, в ранних 80-х годах по поводу японцев. В это время Америка тоже перешла какие-то трудные времена, какие-то резкие изменения, и это также совпадало с временем большого вложения капитала японских. И даже, я помню, японцы купили некоторые очень знаменитые здания, вот, например, Rockefeller Plaza в Нью-Йорке. И я даже помню, вот в Калифорнии они многие, особенно вот из рабочего класса, сказали, что вот скоро японцы нас все скупят, и от нас они все берут, и они не дадут нам торговаться с ними на свободном уровне, в равном поле, как говорят. И я думаю, что вот это исходя из таких же соображений, что во время резких перемен хочется кого-то обвинять. Если особенно это работники, которые больше всего страдают от экономических перемен, у тех, у которого не настолько возможности, чтобы войти в новую работу или найти новую профессию, или которые больше зависят от одной или другой индустрии. Но имею в виду, что в России, конечно, положение намного труднее, чем было в Америке в это время, то если можно было такие мнения про японцев услышать тогда у нас, то, естественно, здесь это меня не удивляет.
Тот же вопрос, испытывает ли он антиамериканизм в своей повседневной жизни, я задал своему американскому коллеге, работающему в питерской англоязычной газете «Санкт-Петербург Таймс», Джону Вароле. В России он уже 6 лет, в Питере 3 года.
Очень редко встречаюсь такое поведение. Люди очень доброжелательны в отношении к американцам. Они с интересом, с уважением. То, что это такая великая держава. Недавно я сам удивился, когда там натовские и американские корабли приплыли в Петербург. Сколько людей с доброжеланием пришли туда в порт, чтобы встречаться с моряками американскими. Ну, много людей, они, им очень больно то, что отсутствует уважение к ним из стороны американцев. Когда я с ними разговариваю, они не считают, что я, но они, в общем, у них такое представление, что американцы как-то смотрят вниз на русских, потому что больше Россия не является великой державой. К сожалению, очень много людей считало, что это хорошо было, когда даже мир боялся Россию. Это, к сожалению, немножко неприятно, потому что они считают, что да, уважение значит как страх перед кем-то.
Я вновь обращаюсь к московскому американцу Шейну Дебиру. Как вы думаете, какую роль в формировании антиамериканских стереотипов в обществе играет нынешняя ее пропаганда и идеологические установки тех или иных российских политиков?
Я думаю, что это играет достаточно значительную роль. Например, идеология – это как бы дает основу, чтобы воспринимать мир. И если у людей есть мнение, что какая-то нация как бы работает против народа, то это, конечно, может войти только от какого-то общего восприятия. Это точно из идеологии. И вот также пропаганда. Я думаю, что есть настолько много извлечения сегодня, что тот, который кричит громче и больше, получает больше слушателей. И поэтому, конечно, для определенного слоя общества лозунги как бы служат мнением.
Ну, а нынешний экономический и финансовый кризис? Можно ли говорить, что под его влиянием отношение к американцам в России как-то изменилось?
Я думаю, что в чем-то да. С теми людьми, с которыми я общаюсь в профессиональной жизни, я это не чувствую. Но все чаще услышат резкие всякие замечания, ну, скажем, в общественном транспорте и так далее, и так далее. Так что я думаю, что вообще, когда есть больше напряжения на человека, то он, ну, конечно, есть о чем злиться все-таки в России сегодня.
Вопрос Джона Вароли. Видите ли вы перспективы изменения этой ситуации?
Я думаю, что это ничего не будет скоро. Это еще долго так будет продолжаться. И какого выхода? К сожалению, как история показывает нам, Россия всегда вышла из такого кризиса с сильной рукой. Мы надеемся, что так не будет, потому что это просто не здоровое решение проблемы у России.
А как относятся в Соединенных Штатах ко все громче и чаще звучащим в речах российских политиков и в средствах массовой информации антиамериканским мелодиям? Этот вопрос я задаю находящемуся в Вашингтоне профессору Питеру Редуэю.
Пока что в Соединенных Штатах не очень реагируют на активизацию антизападных и антиамериканских настроений в России, поскольку большая часть американцев даже не знает об этом. Они продолжают думать, что большинство россиян хорошо относятся к Соединенным Штатам, и только очень немногие плохо. Это можно объяснить тем, что американское правительство представляет свою политику по отношению к России как успешную. Администрация подчеркивает, что она поддерживала Ельцина и экономические реформы, что все идет хорошо, и такая оценка со стороны администрации приводит к тому, что многие американцы не представляют себе подлинной ситуации в России и не знают, что все больше россиян начинают критиковать Соединенные Штаты. Те же, кто знает об активизации антиамериканских настроений, понимают и то, что их обусловило. Но таких специалистов пока очень мало.
Разница во времени. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен прошлому и настоящему антиамериканизму в России. Ведет передачу Владимир Торц. Совершенно особый характер, развернувшийся на гребне российско-финансового политического кризиса нынешней антиамериканской пропаганде, придали события, происходящие далеко за пределами России. Процедура импичмента американского президента и совместная военная акция США и Великобритании против Саддама Хусейна. Скабрёзные заголовки статей, в которых воедино увязывались Моника Левински, удары по Багдаду и, я цитирую, «горькая обида из-за того, что американцы не поставили Кремль в известность», часто просто неприлично зачитывать вслух. В Думе в связи с военной операцией в Ираке на мгновение возникла даже солидарность с обиженными президентом и правительством. Фракция ЛДПР в знак протеста против действий администрации США покинула пленарное заседание. Представитель депутатской группы «Российские регионы» потребовал резко увеличить расходы на оборону, а депутат «Аграрий» призвал к всемирному бойкоту США и отказу России от любой американской помощи. Известия констатировали.
В России набирает силу антиамериканская волна.
Что же дальше? Если у нынешнего антиамериканизма в России будущее? Я спрашиваю об этом у участников сегодняшней передачи. Александр Чубарьян.
Для меня только главный вопрос. Насколько это устойчиво? То, что это используют некоторые политики там и так далее, это совершенно оправданно. И даже политики меньше это используют, чем идеологии. Но есть ли это на бытовом уровне? Есть ли это в обыденном сознании? До недавнего времени казалось, что этого нет. Но, к сожалению, я вижу, что это есть. И это ассоциируется и связывается с внутренними делами. Это те круги, прежде всего, те слои, которые активно не приемлют того, что происходит внутри страны. Это широкий спектр людей и разочарованных, и людей, которые свои экономические надежды у них оказались утраченными. И у них существуют такие настроения. Наконец, ведь есть еще одна вещь. Этот антиамериканизм наиболее силен у политически активной части. Апатичная часть людей, те, которые довольно, может быть, не испытывают трудности или не испытывают трудности, и которые не ходят на митинги, не ходят на демонстрации, у них это меньше. Вот что, мне кажется, сейчас важно, что все-таки молодежь, вот я наблюдаю студенчество, у них этого нет настроения. Ну, отдельные люди всегда есть. Но как тенденция, мне кажется, этого нет. И нет антизападных настроений, и нет антиамериканизма. Но в официальной, в идеологической некоторой сфере это снова возрождается.
Шейн Дебир.
Я не знаю, если у меня есть адекватный ответ. Я считаю, что, в принципе, все-таки к лучшему идет отношение между нашими народами. Ну, во-первых, русский народ, нельзя охарактеризировать русский народ облаком каких-то демонстраторов, которые носят лозунги. Это все-таки какое-то меньшинство в народе. Во-вторых, несмотря на то, что тот культурный продукт, который как бы экспортируется с Америки, это не наши самые лучшие, можно сказать, культурные. Наоборот, у нас здесь бывают всякие фильмы, журналы, книги, которые это типа чтиво и, может быть, не дают самый хороший облик Америки. Но несмотря на все это, все-таки возрос информации, возрос общения, все-таки американцы достаточно похожи на русские, наоборот. И в личных моих отношениях с русскими я практически все время найду общий язык, и я думаю, что как больше у нас будут отношения, и делевые, и личные, что все равно улучшится наши отношения. Тем больше я заметил, что у тех, у которых есть самые, скажем, антиамериканские мнения, это обычно те, которые имеют самый маленький опыт с американцами. Поэтому я, в принципе, оптимистически настроен. Но, конечно, в ближайшее будущее это, может быть, ухудшится просто из-за того, что кризис ухудшится.
Питер Редуэй. As regards the future, I'm afraid that
Что касается будущего, то я опасаюсь, что нам придется ждать долго того момента, когда антиамериканские и антизападные настроения среди россиян достигнут пика. Я опасаюсь, что в связи с крахом российской экономики, который начался в августе и с которым очень трудно будет справиться в ближайшие годы, антизападные настроения в России будут углубляться и распространяться. Они уже проявляются среди людей из самых различных политических убеждений. Я думаю, что такие настроения будут распространяться и среди российской элиты. Рядовые россияне, считающие, что в трудностях России виноваты прежде всего ее лидеры, вряд ли будут в такой же степени обвинять Запад. Но мы увидим, насколько я прав. Очень важным фактором для будущего развития России будет и то, насколько новые политические лидеры готовы будут включить идеи антиамериканизма в свои программы и какой поддержки таким лидерам удастся добиться. Мне думается, что таких лидеров будет несколько и что частью их программы будет критика Запада. По всей вероятности, мы станем свидетелями куда более глубокого антиамериканизма в России, чем тот, который мы наблюдаем в настоящее время.
Похоже, в России действительно нарастает новая волна верхушечного антиамериканизма. И все же нашу сегодняшнюю передачу мне хочется завершить еще одним вопросом из цитированных уже известий.
Разве отвечает национальным интересам России ситуация, когда объединительной силой в обществе становится идея с частицей «анти»?
«Разница во времени». В передаче принимали участие Александр Чубарьян, Питер Редуэй, Шейн Дебир и Джон Вароли. Продюсеры передачи в Москве Александр Орлов-Сокольский и Марк Штильман.
автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, паша зетен, так от я низы тыкон. Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шары. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».